Глава шестая. Рухнув на кровать, Горди велел Марку уходить. Марк объяснил ему, что этого не будет, и они немного поспорили. В конце концов Горди сдался, натянул одеяло на голову и заснул. Марк закрыл дверь в спальню, сел на диван и уставился на телефон. Бренда дважды звонила ему этим утром и явно паниковала. Ее дрожащий голос на голосовой почте и смс-ки раз от разу становились все тревожнее. Она не имела никаких известий от жениха уже два дня и была готова ехать в DC. С одной стороны, Марку почти хотелось, чтобы она приехала. Ей следует знать, что происходит. Она могла взять ситуацию под свой контроль и снять этот груз с Марка и остальных. Возможно, она даже привлекла бы родителей Горди. В данный момент это не помешало бы. Но, с другой стороны, ее приезд был способен еще больше осложнить ситуацию. Никто не мог предсказать, как отреагирует Горди, если Бренда появится здесь и начнет наезжать на него. Нет сомнений, что он ополчится против Марка за то, что тот рассказал ей правду, а последнее, что требовалось сейчас Горди, это еще одна драма. Марк вышел в коридор и позвонил Бренде. Наврал ей, будто у Горди ужасный грипп. Он лежит в постели, очень заразен и пьет кучу микстуры таблеток. Но он, Марк и тот не отходят от него, нянчатся с ним и все под контролем. Если завтра его состояние не улучшится, Марк пообещал отвезти его к врачу. Не знает ли она случайно фамилии его врача? Нет, она не знает. Марк заверил ее, что будет звонить и докладывать о том, как развиваются события. В конце разговора Бренда сказала, что все-таки очень тревожится, поэтому еще один день подождет, но потом, если улучшение не наступит, приедет. Марк вышагивал взад-вперед по коридору, чувствуя себя последним подонком из-за вранья и совершенно не зная, что делать дальше. Несколько раз он был близок к тому, чтобы перезвонить Бренде и рассказать правду. Если он это сделает, она будет здесь уже через 2 часа, и ответственность за Горди ляжет на нее. Бренда знает его лучше, чем кто бы то ни было. Они вместе с 7-го класса. Марк же знаком с Горди всего 2,5 года. Кто он такой, чтобы, как какой-то выскочка, вмешиваться в их проблемы? Горди необходима медицинская помощь. И его невеста, вероятно, единственный человек, который может заставить его обратиться к врачу. С другой стороны, если Бренда сейчас выйдет на сцену, все может стремительно полететь в тартарары. Она узнает о вождении в нетрезвом виде. Она знакома с друзьями Горди и обидится за то, что они ей лгали. Бренда может узнать про Золу. Об этом страшно даже подумать. И во всем этом хаосе она может догадаться, что Горди врал ей насчет отличной работы, которая якобы ждет его по окончании школы. Ситуация станет настолько непредсказуемой, что не поздоровится никому. Особенно Горди. А главное, Горди не хотел, чтобы Бренда околачивалась рядом. Он желал разорвать помолвку, но пока не набрался духу сделать это. Чем дольше ходил Марк по коридору, тем больше его охватывала растерянность. Отсрочка казалась самой надежной стратегией, по крайней мере, в данный момент, и он решил придерживаться выдуманной им версии, пока не станет ясно, как будут разворачиваться события днем. И вот уже перевалило за полдень, а Горди все еще пребывал в полукоматозном состоянии. Марк, стараясь не шуметь, сделал уборку в кухне, вынес на помойку 3 пластиковых мешка мусора, вымыл тарелки, высушил и убрал их в шкаф. Потом подмел пол и навел порядок в бумагах, разбросанных вокруг рабочего пространства, которое Горди устроил себе на обеденном столе. Он попытался расставить мебель по местам, но в одиночку сделать это тихо не представлялось возможным. Много времени Марк провел в созерцании стены, пытаясь понять связи между компаниями, фирмами и игроками империи Хинца-Рекли. Это был впечатляющий сговор, и Марк потратил несколько часов, чтобы сложить фрагменты мозаики воедино. Но можно ли доверять исследованию Горди? Мог ли он ясно мыслить в своем нынешнем неуравновешенном состоянии? Марк вошел в сеть через свой мобильный и прочел все, что сумел найти о биполярном расстройстве и депрессии. Материалов оказалось море. Около 3 он услышал шум в спальне и заглянул внутрь. Слышно было, как в ванной комнате льется вода. Наконец-то Горди решил принять душ. Полчаса спустя он вошел в гостиную умытый и свежевыбритый, и его густые светлые волосы выглядели так же шикарно, как и прежде. Он надел джинсы и свитер. Поглядев на Марка, Горди заявил: «Я голоден». «Здорово!» — с улыбкой отозвался Марк. Они прошли несколько кварталов до своей любимой закусочной и заказали сэндвичи и кофе. Разговаривали мало, можно сказать, вовсе не разговаривали. Горди вступать в беседу не хотелось, и Марк его не трогал. Горди растормошил свой сэндвич с беконом, салатом и помидором, отложил хлеб и стал есть бекон руками. Официантка не успевала подливать им кофе, и, судя по всему, кофеин возвращал Горди к жизни. Набив рот чипсами, он сказал: «Спасибо, Марк, мне уже лучше». «Отлично. Давай закругляться и поедем к твоему врачу». «Нет, в этом нет никакой необходимости, Марк. Я прекрасно себя чувствую». «Непременно к врачу, Горди. Или к психиатру, или как он или она называется, черт возьми. Сейчас тебе кажется, что с тобой все хорошо, но это же изменится». «Психиатр — одно посмешище. Терпеть не могу этого типа». Официантка подлила им еще кофе. Горди покончил с чипсами и резко отодвинул тарелку. Он пил кофе и избегал встречаться взглядом с Марком. Наконец Марк предложил: «Давай поговорим про вождение в нетрезвом виде». «Не надо. Лучше прогуляемся. Мне нужно подышать свежим воздухом». «Прекрасная мысль». Марк расплатился кредитной карточкой, и они, покинув закусочную, медленно пошли через Дюпон Сёркл на запад к М-стрит. Солнце стояло высоко в ясном небе. Неплохая погода для долгой прогулки. Перейдя через Рок-Крик, они вошли в Джорджтаун и, смешавшись с толпой, побрели по Висконсин-авеню, временами останавливаясь, чтобы поглазеть на витрины. В букинистическом магазине долго ходили по спортивному отделу. Горди раньше играл в американский футбол и лакросс в Вашингтоне и Ли и всегда был настоящим спортсменом. О чем бы сейчас ни думал Горди, мысли свои он держал при себе. Казалось, он вел себя совершенно естественно и непринужденно, и даже иногда улыбался. Но все равно это был уже не тот Горди. Не ощущалось в нем прежней самонадеянности и добродушной задиристости. Он был озабочен, что неудивительно, и Марку недоставало его обычных колкостей и циничных наблюдений. Чуть позднее, когда поднялся ветер, они зашли в кофейню выпить латте. Склонившись над столиком, Марк снова попытался вовлечь Горди в разговор, но тот пребывал в каком-то другом мире. Когда Горди вышел в туалет, Марк послал Тоду и Золе сообщение с последней информацией. Бренди он написал, что Горди немного лучше, но теперь от него заразились и он сам, и тот. Все трое совершенно больны и ухаживают друг за другом, поселившись у Горди. Грипп страшно заразный и стремительно распространяется по всей округе, так что лучше ей сюда не приезжать. Когда они выходили из кофейни, Горди сказал, что хочет пройтись вдоль Потомака. Они перешли на другую сторону М-стрит, проследовали по Висконсин и побрели к Джорджтаунскому порту, который превратился теперь в современный район с шикарными магазинами, ресторанами и кафе. В хорошую погоду он кишел студентами и туристами, нежившимися на солнышке, но в дурную пешеходов здесь было немного. Стоя на дощатом настиле пляжного променада над замерзшей у берегов рекой, Горди, казалось, любовался видами. Справа от них виднелся Кибридж, соединяющий Джорджтаун с Рослином. Слева — остров Теодора Рузвельта и еще один мост. Неподалеку располагался Кеннеди-центр, а вдали — мемориал Линкольна и другие монументы. Воздух у реки был ощутимо холоднее. Огромные льдины медленно плыли вниз посередине реки. Когда Горди обернулся, Марк увидел, что тот улыбается со странным, умиротворенно довольным видом. «Я начинаю замерзать», — сказал Марк. «Пошли». Когда уже после наступления темноты вернулись с работы Тот и Зола, Горди снова спал, а Марк читал книжку в мягкой обложке. Очень тихо они втроем подвели итоги дня и составили план на ночь. Обсудили и вопрос о том, надо ли позвонить Бренди и рассказать ей правду. Но к этому не был готов ни один из них. Особенно Зола. Насчет завтрашнего дня особых дискуссий не возникло. Все сошлись на том, что необходимо найти врача. Почти бесшумно они вернули на место всю мебель и прибрали в гостиной Горди. Марку очень хотелось содрать все со стены. Он устал смотреть на Хинца Рекли и его банду. Быть посвященным в их тайный сговор казалось отвратительным само по себе, но постоянно видеть их перед глазами еще хуже. Тем не менее, Тот и Зола наложили вето на эту идею. Горди потратил столько сил на этот свой шедевр, что если они его уничтожат, он может снова слететь с катушек. Когда принесли пиццу, Зола проскользнула в спальню и попыталась разбудить своего друга. Но, вернувшись одна, сообщила, что он слабо реагировал на ее попытки, а если и реагировал, то грубо. Они ели пиццу, пили только воду и просто убивали время. Ключи от машины Горди лежали в кармане у Марка, там, где они и должны были оставаться. Друзья решили разделить ночь на смены, как накануне. Золе досталась первая смена на диване. Тот отправился в ее квартиру, а Марк прошел 4 квартала до своей и первый раз за этот день принял душ. После того, как ребята ушли, и в гостиной стало тихо и темно, Зола начала СМС-переписку. В дополнение ко всем бедам и без того несчастливого дня, отец позвонил ей и сообщил, что иммиграционным судьей его последнее ходатайство отклонено и выдан ордер на его депортацию, его жены и Бо, неженатого брата Золы. Проведя 26 лет в США, Они вынуждены будут отбыть обратно в Сенегал вместе со множеством других беженцев. 26 лет тяжелого физического труда за гроши. 26 лет, в течение которых они перебивались с хлеба на воду, стараясь скопить сколько можно, и соблюдали все законы, даже скорость ни разу не превысили. 26 лет, в течение которых они привыкли считать себя американцами и были благодарны этой стране за то, что она приютила их. И вот теперь их силой возвращают в страну, которой они уже не знают, и гражданами которой быть не хотят. Зола была сильной женщиной, гордившейся своей стойкостью. Но под гнетом такого количества неприятностей, какое свалилось на нее сейчас, не выдержала и закрыла глаза. Ночью, без 2:18, ее телефон начал жужжать и вибрировать. Он лежал в кармане джинсов и, в конце концов, разбудил ее. Пропущенный звонок от Горди. Потребовалось не больше 2 секунд, чтобы она поняла, что случилось, вскочила на ноги и бросилась в его спальню. На всякий случай она проверила и ванную, уже прекрасно зная, что его там нет, и побежала будить Тодда. И вот 2-ю ночь подряд все повторялось снова. Они мчались вниз по лестнице, в нижний коридор, потом на парковку за домом. Мазды Горди там не было. Тот позвонил Марку и сказал, что они сейчас за ним заедут. Когда они ехали в машине Тодда, пикнул мобильник Золы. «Это он!» — взволнованно воскликнула девушка. «Пишет: Зола, я больше не могу это выносить. Выхода нет, прости». «Черт, звони ему!» «Он не ответит», — сказала она, вызывая номер Горди. Номер сразу переключился на голосовую почту. «Привет, это Горди. Оставьте сообщение». Голосовая почта сообщила она Тодду. «Я ему пишу: Горди, где ты? Мы едем за тобой». Она ждала ответа, не сводя глаз с экрана своего телефона. Потом повторила сообщение и сказала: «Не отвечает».
«И ты совсем ничего не слышала, когда он уходил?»
«Ну, конечно, нет. Я, правда, старалась не заснуть. Наверное, у него был запасной ключ».
«Наверняка. Он собирается что-то с собой сделать».
«Не говори так».
Марк вылетел из своего дома, держа телефон возле уха и тщетно пытаясь дозвониться до Горди. Он запрыгнул на заднее сиденье и сказал: «Ну, что теперь?»
«Его ключ от машины все еще у тебя?» — спросил тот.
«В кармане. Кто держит запасные ключи от машины, которые уже 10 лет?»
«А вот Горди, оказывается, держал. Он собирается совершить какую-то глупость, понимаешь?»
«Самое время сейчас», — с горечью произнесла Зола. «Простите меня, ребята. Я не хотела засыпать».
2 ночи подряд одно и то же одновременно пришло в голову Марку и Тодду, но они ничего не сказали. Укорами делу не поможешь, а Зола и без того болезненно переживает свою вину. Если Горди вознамерился выкинуть еще какой-то номер, им его не остановить.
«Есть идеи?» — спросил тот, не отнимая рук от руля. Никто не ответил. Все 3 сидели в тягостном молчании, мотор продолжал урчать, и обогреватель гнал в салон теплый воздух.
«Рок-крик», — прервала, наконец, тишину Зола. «Он любил бегать по нему трусцой».
«Сомневаюсь, чтобы сегодня ему захотелось бегать трусцой. На улице 20 градусов».
«Давайте проверим кони. Это всегда было наше любимое место, чтобы протрезветь», — предложил Марк.
«Хорошая мысль», — согласился тот, трогаясь с места. «Продолжайте звонить и писать ему».
Кони,
была облюбованной бездельниками и студентами круглосуточной вафельной на 19-й улице. Тот остановил машину на углу, и Марк нырнул внутрь. Вернувшись через несколько секунд, он доложил. «Никаких признаков, что он тут был. У меня идея. Давайте поедем в Джорджтаун на пляжный променад. Мы с ним были там вчера днем, и это место ему, судя по всему, понравилось».
«Что ты имеешь в виду под «понравилось»?» — спросил тот.
«Не знаю. Просто езжай туда».
Когда они поворачивали на М-стрит, у Марка зазвонил телефон.
«Черт! Это Бренда. Отвечать?»
«Да!» — рявкнул тот. «Сейчас же отвечай!»
Марк нажал «ответить» и, как мог, бодро произнес. «Привет, Бренда!»
Она была чуть ли не в истерике.
«Марк, что происходит? Я только что получила сообщение от Горди. Он пишет, что ему очень жаль, но выхода нет, мол, он больше не может так жить. Что, черт побери, происходит? Марк, скажи мне!»
«Бренда, Горди куда-то уехал на машине. Мы с Тоддом ездим, пытаемся найти его. Он перестал принимать лекарства и ведет себя как чокнутый. Но ты же говорил, что у него грипп, так же, как у тебя.
Он лежал в постели, ему было плохо, понимаешь? Мы были с ним, но он улизнул. Ты пыталась до него дозвониться?»
«Конечно, пыталась.
Почему ты не сказал мне, что он прекратил принимать таблетки?»
Бренда почти визжала.
«Бренда, до вчерашнего дня я вообще не знал, что он сидит на лекарствах. Он нам никогда об этом не говорил. И ты тоже.
Повода не было. Марк, пожалуйста, найдите его.
Мы стараемся.
Я приеду немедленно».
«Нет, пока не надо. Оставайся на месте, я тебе позже позвоню».
Подъехав к променаду, они припарковали машину у обочины, выбрались из нее и помчались к реке, но были остановлены охранником.
«Сэр, мы ищем друга», — объяснил ему Марк. «Он ездит на маленькой синей Мазде. Ему нужна наша помощь. Вы его не видели?»
«Да кого бы сюда принесло в такое время», — ответил охранник.
«Ладно, мы только взглянем. Можно?»
«Валяйте». Они прошли вдоль променада и остановились у кромки воды, там, где Горди с Марком побывали накануне днем. Слева от них, за островом Рузвельта, на мемориальном Арлингтонском мосту, мигали красные и синие огни полицейских машин.